Глава первая. Начало яицких казаков. Поэтическое предание. Царская грамота. Грабежи на Каспийском море. Стенька Разин. Нечай и Шамай. Предложение Петра Великого. Внутренние беспокойства. Побег кочующего народа. Бунт яицких казаков. Их усмирение. Яик, по указанию Екатерины II, переименованный в Урал, выходит из гор, давших ему нынешнее его название, течет к югу вдоль их цепи. До того места, где некогда положено было основание Оренбургу и где теперь находится Урская крепость. Тут, разделив каменный хребет их, поворачивает на запад, и протекший более 2500 верст впадает в Каспийское море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу Оренбургской губернии. Справа примыкают к нему Заволжские степи. Слева простираются печальные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас под именем киргиз-кайсаков. Его течение быстро. Мутные воды наполнены рыбой всякого рода. Берега большую частью глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поемных, удобные для скотоводства. Близ устья обрусан высоким камышом, где кроются кабаны и тигры. На сей-то реке в 15 столетии явились донские казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю. Они зимовали на ее берегах, в то время еще покрытых лесом и безопасных по своему уединению. Весной снова пускались в море, разбойничали до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик. Подаваясь все вверх с одного места на другое, наконец они избрали себе постоянным пребыванием урочище Коловратное, в 60 верст от нынешнего Уральска. В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татарские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажитей на берегах того же Яика. Сначала оба племени враждовали между собой, но впоследствии времени вошли в дружественные сношения. Казаки стали получать жен из татарских улусов. Сохранилось поэтическое предание. Казаки, страстные к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступлении в новый поход. Один из их атаманов по имени Гугня первым переступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной жизни. До ныне просвещенные и гостеприимные жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки Гугнихи. Живя набегами, окруженные неприязненными племенами, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и царствовании Михаила Федоровича, послали от себя в Москву просить государя, чтобы он принял их под свою высокую руку. Поселение казаков на бесхозяйственном Яике могло казаться завоеванием, коего важность была очевидна. Царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яик, отдав им ее от вершины до устья и дозволяя им набираться на житье вольными людьми. Число их час от часу умножалось. Они продолжали разъезжать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими казаками, вместе нападали на торговые персидские суда и грабили приморские селения. Шах жаловался царю. Из Москвы посланы были на Дон и на Яик увещевательные грамоты. Казаки на лодках, еще нагруженных добычей, поехали в Волгу в Нижний Новгород. Оттуда отправились в Москву и явились ко двору с повинную головою, каждый неся топор и плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу, заслуживать там свои вины. А на Яик посланы были стрельцы, впоследствии времени составившие с казаками одно племя. Стенька Разин посетил яицкие жилища. По свидетельству летописей, казаки приняли его как неприятеля. Городок их был взят сим отважным мятежником, а стрельцы там находившиеся, побиты или потоплены. Предание, согласное с татарским летописцем, относит к тому же времени похода двух яицких атаманов – Нечая и Шамая. Первый, набрав вольницу, отправился в Хиву в надежде на богатую добычу. Счастье ему благопрепятствовало. Совершив трудный путь, казаки достигли Хивы. Хан с войском своим находился тогда на войне. Нечай овладел городом без всякого препятствия, но зажился в нем и поздно выступил в обратный поход. Обремененные добычей, казаки были настигнуты возвратившимся ханом и на берегу Сыр-Дарьи разбиты и истреблены. Не более трех возвратилось на Яик с объявлением о гибели храброго Нечая. Несколько лет после другой атаман по прозвищу Шамай пустился по его следам. Но он попался в плен степным калмыкам, а казаки его отправились далее, сбились с дороги, на Хиву не попали и пришли к Аральскому морю, на котором принуждены были зимовать. Их постигнул голод. Несчастные бродяги убивали и ели друг друга. Большая часть погибла. Остальные послали наконец от себя хивинскому хану просить, чтобы он их принял и спас от голодной смерти. Хивинцы приехали за ними, забрали всех и отвели рабами в свой город. Там они и пропали. Шамай же несколько лет после привезен был калмыками в яицкое войско, вероятно, для размена. С тех пор у казаков охота к дальним походам охладела. Они мало-помалу привыкли к жизни семейной и гражданственной. Яицкие казаки послушно несли службы по наряду московского приказа, но дома сохраняли первоначальным образом управления своего. Совершенное равенство прав. Атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений, круги или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов. Никаких письменных постановлений. В куль да в воду. За измену, трусость, убийство и воровство. Таковы главные черты сего управления. К простым и грубым учреждениям, еще принесенными ими с Дона, яицкие казаки присовокупляли и другие, местные, относящиеся к рыболовству, главному источнику их богатства, и к праву нанимать на службу требуемое число казаков, учреждения чрезвычайно сложные и определенные с величайшей утонченностью. Петр Великий принял первые меры для введения яицких казаков в общую систему государственного управления. В 1720 году яицкое войско отдано было в ведомство военной коллегии. Казаки возмутились, сожгли свой городок с намерением бежать в киргизские степи, но были жестоко усмирены полковником Захаровым. Сделана была им перепись, определена служба и назначено жалование. Государь сам назначил войскового атамана. В царствование Анны Ивановны и Елизаветы Петровны правительство хотело исполнить предположение Петра. Тому благопрепятствовали возникшие раздоры между войсковым атаманом Меркурьевым и войсковым старшиною Логиновым и разделение через 100 казаков на две стороны – атаманскую и логиновскую, или народную. В 1740 году положено было преобразить внутреннее управление яицкого войска, и Неплюев, бывший в то время оренбургским губернатором, предоставил военную коллегию проект нового учреждения. Но большая часть предположений и предписаний остались без исполнения до восшествия на престол государыни Екатерины II. С самого 1762 года стороны Логиновской и яицкие казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденные в войске правительством, на удержание определенного жалования, самовольные налоги и нарушения старинных прав и обычаев рыбной ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались, и генерал-майоры Потапов и Черепов, первый в 1766 году, а второй в 1767 году, принуждены были прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке учреждена была следственная комиссия. В ней присутствовали генерал-майоры Потапов, Черепов, Бримфельд и Давыдов. И гвардии капитан Чебышов. Войсковой атаман Андрей Бородин был отставлен. На его место выбран Петр Тамбовцев. Члены канцелярии осуждены уплатить войску сверхудержанных денег значительную пеню, но они умели избегнуть исполнения приговора. Казаки не теряли надежды. Они покушались довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы. Но тайно посланные от них люди были по повелению президента военной коллегии графа Чернышова схвачены в Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики. Между тем, велено было нарядить несколько сот казаков на службу в Кизляр. Местное начальство воспользовалось и сим случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за его сопротивление. Узнали, что правительство имело намерение составить из казаков гусарские эскадроны и что уже повелено брить им бороду. Генерал-майор Траунберг, присланный для того в яицкий городок, навлек на себя народное негодование. Казаки волновались. Наконец, в 1771 году мятеж обнаружился во всей своей силе. Происшествие не менее важное подало конному повод. Между Волгой и Яиком, по необозримым степям Астраханским и Саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале 18-го столетия ушедшие от границ Китая под покровительство Белого царя. С тех пор они верно служили России, охраняя южные ее границы. Русские приставы, пользуясь их простотой и отдаленностью от средоточения правления, начали их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго народа не доходили до высшего начальства. выведены из терпения. Они решились оставить Россию и тайно снестись с китайским правительством. Им нетрудно было, не возбуждая подозрения, прикочевать к самому берегу Яйка. И вдруг в числе 30 тысяч кибиток они пришли на другую сторону и потянулись по киргизской степи к пределам прежнего отечества. Правительство спешило удержать неожиданный побег. Яицкому войску велено было выступить в погоню. Но казаки, кроме весьма малого числа, не послушались и явно отказались от всякой службы. Тамошние начальники прибегнули к строжайшим мерам для прекращения мятежа, но наказания уже не могли смирить ожесточенных. 13 января 1771 года они собрались на площади, взяли из церкви иконы и пошли, под предводительством казака Кирпичникова, в дом гвардии капитана Дурнова, находившегося в Яицком городке по делам следственной комиссии. Они требовали отрешения членов канцелярии и выдачи задержанного жалования. Генерал-майор Траунберг пошел им навстречу с войском и пушками, приказывая разойтись. Но ни его повеление, ни увещание войского атамана не имели никакого действия. Траунберг велел стрелять. Казаки бросились на пушки. Произошло сражение. Мятежники одолели. Траунберг бежал и был убит у ворот своего дома. Дурнова изранен. Тамбовцев повешен. Члены канцелярии посажены под стражу, а на место их учреждено новое начальство. Мятежники торжествовали. Они отправили от себя выборных в Петербург, дабы объяснить и оправдать кровавое происшествие. Между тем, генерал-майор Фрейман послан был из Москвы для их усмирения с одной ротой гренадер и с артиллерией. Фрейман весной прибыл в Оренбург, где дождался слития рек, и, взяв с собой две легкие полевые команды и несколько казаков, пошел к Яицкому городоку. Мятежники в числе 3000 выехали против него. Оба войска сошлись в 70 верст от города. 3 и 4 июня произошли жаркие сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники прискакали в свои дома, забрали жен и детей и стали переправляться через реку Чиган, намереваясь бежать к Каспийскому морю. Фрейман, вслед за ними вступивший в город, успел удержать народ угрозами и увещеваниями. За ушедшими послана погоня, и почти все были переловлены. В Оренбурге учредилась следственная комиссия под председательством полковника Неронова. Множество мятежников было туда отправлено. В тюрьмах недоставало места. Их рассадили по лавкам гостиного и менового дворов. Прежнее казацкое правление было уничтожено. Начальство поручено яицкому коменданту, подполковнику Симоновым. В его канцелярии повелено присутствовать войсковому старшине Мартемьяну Бородину и старейшине Простому Мостовщиковым. Зачинщики бунта наказаны были кнутом. Около 140 человек сослано в Сибирь, другие отданы в солдаты, остальные прощены и приведены ко вторичной присяге. Сии строгие и необходимые меры восстановили наружный порядок, но спокойствие было ненадежно. «То ли еще будет?» говорили прощенные мятежники. «Так ли мы тряхнем Москвою?» Казаки все еще были разделены на две стороны, согласную и несогласную, или, как весьма точно переводила слова сии военная коллегия, на послушную и непослушную. Тайные совещания происходили по степным уметам и отделенным хуторам. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался.